Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог и востоковед Алексей Малашенко. Алексей Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое, что я хотел бы вас спросить, это результаты выборов в Голландии. Говорят, это очень важная какая-то история, и об этом можно говорить более серьезно. Герт Вилдерс, глава крайне правой голландской партии «Свободы», признал поражение на выборах. Это что-то значит, правда?
Ну, во-первых, я думаю, что он бы и так проиграл. Другое дело, что он рассчитывал на больший эффект от того конфликта, который возник между Голландией и Турцией. Эффект действительно был, это однозначно. Но то, что он не сработал по максимуму, это даже кого-то удивило. И, в общем, было чему удивляться, потому что вот в этой ситуации обострение, скажем, голландско-турецких отношений, которые вписываются вообще в очень непростые отношения между турками и Европой, которые, в свою очередь, вписываются в еще более такие широкие, непростые отношения между мусульманским миром и Европой, это могло бы сработать больше. Но, как видите, не сработало. Что это нам доказывает? Нам доказывает это то, что да, консерваторы, да, националисты, повсюду, мы это прекрасно видим, но возникает ощущение, что не преувеличиваем ли мы это вот их влияние, их подъем. То есть, может быть, все-таки Европа, с которой сейчас с некоторым презрением относятся некоторые наши политики и политологи, что слабая старая Европа, она все-таки сохранила чувство, ну, простите за выражение, толерантности. Понимаете, мы его очень много критикуем и правильно делаем, но, тем не менее, Европа при всем том, с этой точки зрения, ее политическая культура, ее политическая традиция, не так уж она развернулась в национально-политическое право.
Когда говорят о том, что европейцев просто испугало то, что случилось в Соединенных Штатах Америки, насколько это справедливо? Ну, там же избрали Трампа неожиданно для всех.
Ну, и что там избрали Трампа? Понимаете, какая
Вилдерс
вещь?
И Трамп, вот эта аналогия неправильная?
Нет, я бы не стал этого делать. Сам понимаете, мы из Трампа делаем какое-то чудо света. Ощущение, что вот было одно, было желтый цвет, а вдруг после его избрания появился там красный, коричневый, зеленый, какой хотите.
Неважно, другая политика
абсолютно
появилась, говорят.
Абсолютно все другое, понимаете? Мир очень консервативная система, наш мир, наше человечество. Для того, чтобы там произошел какой-то взрыв, вот такой вот, который все меняет, мы не дождемся этого. Просто те перемены, которые происходят, мы к ним привыкаем, мы не обращаем на них внимания. Потом происходит какой-то эпизод, и все начинают кричать, что «Ой, мы живем уже чуть ли не на другой планете». Ну, просто такое, может быть, такое, я бы сказал, спекулятивное сравнение, но тем не менее. Вот было 11 сентября. Там, в Нью-Йорке, все тут же закричали о том, что вот с этого момента мы будем жить в другом мире. Да нет, мы к этому медленно, планомерно подходили, точно так же, как подходили и к Трампу. Понимаете, нам хочется посмотреть на что-то неожиданное, на экзотику. Вот нечто такое произошло, и на эту тему так много разговаривают. А если почитать... Вот то, что раньше писалось, если послушать то, что говорилось сам раньше умными людьми, там, пиджаками, правильно? То, в общем-то, все постепенно к этому шло. Это не революция, это эволюция. Вот сейчас она несколько ускорилась. Но мир-то остается таким, каким он был.
Хорошо, если это эволюция, значит ли, что в Голландии эволюция пока приостановилась? Или наоборот?
Ну, во-первых, существуют разные тренды. Один тренд – это, да, национал, ну, как бы его назвать, националистический, национал-патриотический, а другой тренд, слушайте, ну, мы же европейцы, ну, мы всех ассимилируем, мы там когда-то кого-то колонизировали, мы их адаптируем, и эти две тенденции, они и сталкиваются, и одновременно развиваются параллельно. Это ведь не только Голландия. Вот я помню, какой был шок в этой Голландии, когда была история с Тео Ван Гогом, его убили. лет, там, не знаю, 10 лет тому назад, среди новорожденных, это мой любимый пример, самое популярное имя в Голландии, заметьте, было Мухаммад. И тоже кричали: ой, сейчас что начнется? Да, чего-то происходит, чего-то меняется, понимаете? Но так хочется чего-то неожиданного, но это, простите меня, не театр. Это все посложнее.
Про то, что так хочется неожиданно, вот Виталий спрашивает, а вот поражение Вилдерса может стать, к примеру, сигналом каким-то для французов? У них же там кандидат на пост президента Марин Ле Пен, вот Виталий прям спрашивает вас, ее выберут?
А я что, Господь Бог, что ли?
Ну, как вы думаете?
Я думаю, что будет второй тур, это однозначно. Она будет участвовать в этом туре, но там она проиграет. Но ведь вы посмотрите, чего было в прошлом году, когда самоубили священника в Сент-Этьене, когда там, там масса чего было, и казалось бы, ну, сейчас тут такое начнется. А я как раз в это время был в Париже. И очень была интересная реакция и по газетам, и по телевизору, и среди людей. Да, это ужасно, это кошмарно. Но вот не было такой, знаете, ярости. Вот давайте их всех удавим. Немедленно. А ведь во Франции было и Шарли Эбдо, и взрывы в метро, и еще Ницца была с автобусом, по этим, который заехал. Ну, казалось бы, ну, сам, ребята, сам давайте возьмем топоры и покончим с этим делом. Да нет, вот Европа, она, я бы сказал, такая более консервативна, чем кажется.
Смотрите, еще как раз по поводу европейских выборов, ну, в данном случае парламентских выборов в Голландии, вот сейчас, в эту минуту, ТАСС пишет, что явка на парламентских выборах составила рекордные за последние 20 лет 81%.
Замечательно, это значит,
они что активно... это означает?
А это означает то, что люди заинтересовались политикой, что действительно происходят какие-то перемены. Вы же сами говорите про Трампа. Посмотрите на Ближний Восток, посмотрите на отношения между Россией и Европой. Ну, оглянитесь, и человек, тот европейский человек, в отличие от нашего родного, который считает, что все решают за него где-то там наверху, там считают: не, ребята, мы граждане, вот мы будем ходить и мы будем голосовать. Вот интересно, какое количество ходит на выборы у нас, если это по-честному? Я не думаю, что больше половины, ну, вы сами понимаете.
Ну, хорошо, а у вас есть объяснение, почему у нас ходит меньше половины, как вы думаете?
А у нас такая политическая культура. Мы, сам люди маленькие, и в кино об этом рассказывают, и в книжках пишут. Мы люди маленькие, а вот они там, они все решают. А мы что можем? Ну, ничего мы не можем. Пусть они решают. Вот это отличие наше главное. Вот ихний, так сказать, простите за выражение, политической традиции и нашей. А у нас есть царь. Как его выбрали когда-нибудь при Иване Грозном, так он и сидит.
Ну да, и... теперь ведь говорят о том, что, может быть, монархию нужно создавать, ну, или Земский собор собирать.
Да кого угодно, господи. Сам дело не в этом. А дело в том, что у нас культ государства и персонально культ того человека, который стоит в государстве. Ну, посмотрите на...
Но там, исторически там, такое государство более эффективно.
Где?
У нас.
Да?
Но мы другого не пробовали.
Вот, вы абсолютно правы. Другого мы не пробовали. А в итоге мы оказались по уровню экономического развития на 12-м месте в мире. Если бы когда-нибудь попробовали бы, может быть, были бы и повыше.
Хорошо, тогда по-другому сформулирую. А мы ведь попробовали в 90-е годы.
А вы хотите, чтобы за 10 лет при советском наследии все бы качественно поменялось, на это уходят, простите меня, Юрий, поколения.
Срочное сообщение. Вот в эту секунду РИА Новости пишет: власти Франции объявили предупреждение о террористической угрозе в связи со стрельбой в лицее в городе Грасс. Никаких подробностей пока нет, но вот первые сообщения приходят в эти минуты. Давайте вернемся в Голландию.
Давайте.
Вот вы же упоминали уже противоречие между Голландией и Турцией.
Да.
Что это было за обострение?
Ну, как вам сказать, вот представьте себе ситуацию, когда в Турции происходят выборы, по-моему, 16 апреля там будет референдум, да, и в Голландии выборы. Так вот теперь представьте себе на секунду, если бы вам кто-то 20 лет тому назад сказал, что турецкий референдум будет влиять на выборы в Голландии, а? Ну, совершенно непонятная ситуация. То есть мир настолько усложняется и настолько взаимозависим и взаимодействует, что, естественно, это мы видим. А что мы видели конкретно? Турецкие министры хотели приехать в Голландию, чтобы выступить там перед турецкой аудиторией, да, и агитировать их за турецкого президента. Это ведь надо, чтобы обыватель понял, чтобы он сообразил, где Турция находится, где Голландия находится, какая между ними связь, какие мигранты, куда, что. Так вот, со мной секундочку. Турки рвались до недавнего времени в Европу, так? Не получилось. А если бы получилось, то по населению мусульманская Турция в Европе была бы на втором месте после Германии. Здорово, да? Ну вот мир меняется, но
он... Есть, в Германии ведь тоже говорят очень много представителей Турции.
Конечно, а мы не знаем. Там кто говорит 4 миллиона, кто 5, кто 6, кто 7, посчитай. Понимаете, но сам факт того, что мир меняется, и заметьте, не революционным образом, а эволюционным. Там, когда в 70-е годы это начиналось, то все говорили, боже мой, какая ерунда, какие, все будет хорошо. А постепенно сам процесс пошел.
Но с другой стороны, у Турции как-то эволюционным образом не получилось, и вот получается то, что получается сейчас. А это ведь конфликт Турции с Европой.
У нее не получается эволюционным образом. Они, простите меня, торгуются, ну сколько, лет 30, наверное, уже по поводу своего отношения к Европе. Не будем забывать, что Турция, между прочим, единственное мусульманское государство, которое входит в НАТО. То есть все предпосылки к такой вот странной эволюции отношений, они были. Но другое дело, что мы, как всякий нормальный сам человек, мы в это не верим. Как это может быть? Да вы что, да вы с ума сошли? Какие-то турки приезжают в Голландию агитировать за турецкого президента.
А не мы... какие-то турки, высокопоставленные.
Но турки же приезжают, понимаете, в чем дело? А почему? От того, что мы, как вам сказать, мы не любопытны. Нас много чего не интересует. Нам кажется, что так и должно быть, как всегда. Потом вдруг революция, взрыв, там крик, шум на лужайке. Вот это нам интересно. А то, что идут процессы, кстати говоря, когда в школах учили... Ну, даже не в школах, а в институтах учили марксизму. И там были хорошие, качественные преподаватели, а не болтуны. Там, знаете, был такой марксистско-ленинский университет. А вот настоящие, ну, в общем, объясняли вот нашему поколению, и те, кто постарше, и те, кто помоложе, о законах развития. Плохо ли, хорошо ли, спекулировали на этом. Потом отменили марксизм, отменили законы, а теперь мы сидим и всему удивляемся. То 11 сентября, то Эрдогану, президенту турецкому, то еще чему-то. А это процессы.
И все-таки вот этот процесс, как мне кажется, требует объяснения. Смотрите, значит, с одной стороны, Эрдоган приезжает к нам. По сути, ведь речь идет о сотрудничестве и дружбе. С другой стороны, представитель Турции едет на Украину и там обещает любви и дружбы, в том числе и не признавая Крым. Та же Турция закрывает движение паромов между Крымом и Турции, говоря о том, что Крым – это аннексированная территория. Потом сегодня министр иностранных дел говорит о неких священных войнах в Европе. Что происходит с Турцией?
В Турции происходит то, что она переосмысливает, и элита нынешняя правящая во главе с Эрдоганом, она переосмысливает самих себя. Она переосмысливает свою глобальную роль в мире.
И это происходит каждый день?
Это началось, я вам даже могу сказать, примерно год, 96-97 год, когда к власти пришел первый предшественник Эрдогана Эрбакан. Это был первый исламист, который пришел к власти. Сам тогда думали, что это исключение, такого быть не может. Он действительно потом ушел, но вот эта вот идея переосмысления места Турции, она осталась. И ведь вы посмотрите, после распада Советского Союза, эти самые турки, они рванули в Центральную Азию, а тюркистская идея. Потом начинается сумасшедший дом на Ближнем Востоке с 11-го года. И турки, вот я очень хорошо помню, я задавал этот вопрос многим турецким политикам, как они выражаются, Ближний Восток и Турция, или Турция на Ближнем Востоке. И это был... Ну, предположим, год там 2010, 2011, 2012, они не знали, как это формулировать. Сейчас они говорят, Турция на Ближнем Востоке. Ее роль – это часть Ближнего Востока, это лидирующее государство на Ближнем Востоке. Это вот вам перемена.
Это Алексей Малашенко, политолог, востоковед. Он сегодня в программе «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог и востоковед Алексей Малашенко. Мы продолжаем в прямом эфире. 7373948. Можете в любой момент присоединяться с вопросами. Код города 495. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм «Говорит МСК-бот». Значит, Виталий тут спрашивает. Мы ведь перед новостями говорили об отношениях Турции и Европы и о том вообще, как объяснить поведение Турции, которое, как кажется, такое неоднозначное. Виталий спрашивает, может быть, вот эта история с Голландией, это просто они пытаются выразить мнение всей Европы в отношении Турции, потому что просто остальные немного побаиваются?
Да я думаю, что нет. Это просто мнение голландцев. Это мнение конкретного государства, конкретного общества. Посмотрим, что будет в Германии, как там это все будет происходить, потому что там тоже очень болезненная турецкая проблема. Понимаете, нет никакого заговора.
Но хорошо, если нет никакого заговора, уже переходя на территорию Турции, это проблема одного Эрдогана или это действительно какая-то национальная проблема турецкого самосознания, чего-то большего?
Знаете, Юрий, очень хороший вопрос. Я думаю, что все-таки это проблема действительно турецкого самосознания, переосмысления того, что происходило в Турции. Но Эрдоган в силу своего характера, в силу своей харизмы, в силу своего возраста, образования, поведения, он оказался на пике. Вот в этой ситуации такой человек, как Эрдоган, он объективно неизбежен был, понимаете? Турки себя передумывают. Ведь вы посмотрите, что такое Турция? Это действительно, это уникальное мусульманское государство, это бывшая империя. Когда пришел к власти еще после Второй мировой войны, после Первой мировой войны Ататюрк, он запрещал исламские традиции. Это в мусульманской
Алексей
стране.
Секунду, да. Буквально я прерву. Мы следим за тем, что происходит во Франции.
Это Грасс?
Да. Стрельбу в лицее во французском Грассе могли устроить учащиеся, и это не теракт. Во всяком случае, сейчас срочно об этом пишет агентство со ссылкой на мэрию города.
И очень удачно, вот, ну, так нехорошо говорить, но очень как-то совпало. Вот где-то кто-то кого-то убил, я там не знаю даже из-за чего, или пострелял.
Никто не знает.
Никто пока не знает, но уже автоматически у нас срабатывает теракт. Да как это не... Да не может быть, ну, чтобы это не был
до
теракт.
До этого уже был взрыв в парижском офисе МВФ сегодня, который Алант называет терактом. Поэтому, естественно, первым делом ты думаешь о том, что может быть это продолжение.
Вот это наш мир, сам который к этому долго мучительно шел. Вот он пришел, понимаете, какая вещь? Мы поменялись, но не за полчаса. Вот эта тенденция, о которой сейчас мы говорим, там Грасс, Эрдоган, кто угодно, это все, так скажем, начало 70-х годов. Что было прозевано всеми? Понимаете, я вам просто могу привести сам классические примеры. Это исламская революция в Иране. Ну как это может быть? Какая исламская революция при Шахе? Там мини-юбки, это мусульманская Франция была. А это, вот это был показатель. Поэтому, ну, наверное, мы так устроены.
С другой стороны, мы ведь не все знаем по поводу того же Грасса. Вот видите, другое сообщение, цитирую, по ТАСС в данный момент говорят. Инцидент произошел в техническом лицее рядом с Ниццей в Грассе, это 30 километров к северу. Внимание, огонь открыл мужчина, у которого при себе было несколько единиц огнестрельного оружия. Не такие-то и учащиеся, знаете ли. Он выстрелил, в частности, по директору учебного заведения, но он задержан, два человека ранены. Вот это данные, которые на данный, вот к этой секунде появились на лентах новостей.
Да мы даже это не имеем права комментировать. О чем мы знаем? Мы сидим в Москве,
конечно.
То директор, то терак, то еще что-то.
Хорошо, возвращаемся к тому, что было в Астане. То есть опять Ближний Восток. Да. Делегация сирийской оппозиции сегодня так и не приехала в Астану. Все разъехались, ждали, потому что говорили один день, потом сказали, два дня будут переговоры, потом третий день вроде, может быть, дождемся. Они не приехали. Все было зря?
Зря никогда ничего не бывает. Я думаю, что тут самое главное – это процесс. Приехали, не приехали, но в любой форме они участники этого процесса. Почему они не приехали? Ну, так скажем, они не видят окончательного решения. Окончательное решение, оно может быть в двух вариантах. Или остается президент Башар Асад, или чего-то еще. Если... И о чем говорить-то? Одни будут говорить, нет, будет Башар оставаться, другие будут говорить, нет, будет какая-то коалиция. Какая коалиция? Что?
При Асаде это невозможно.
Ну, я думаю, что уже поезд ушел. Я думаю, что что тут действительно альтернатива очень жесткая. Или Башар, или не Башар, там, я не знаю, кто. Вот. И приезжать и вести переговоры, не зная, можно ли на чем-то сойтись, потому что все эти рассуждения, все эти дискуссии по поводу прекращения огня, этого уже мало. Развалена страна, расколота страна, Башар там контролирует, кто говорит, 40% территории, кто 25%, но он не контролирует страну. Оппозиция самая разная, какая-то часть сам готова говорить, какая-то часть не готова, есть исламское государство, и нет этого света, понимаете, вот очень хотелось бы увидеть, что вот этот поезд урегулирования идет, и вот там пусть очень далеко, но есть какая-то станция, остановка, не знаю, а мы ее не видим. Это продолжается уже то Женева, то Астана, то там эти внешние векторы, то договорились, то не договорились. А главный-то вопрос, будет Башар или не будет Башара? Вот в чем дело. Я из-за чего туда еду переговариваться? Из-за того, чтобы я и моих там оппозиционеров, чтобы мы пришли к власти в итоге? Или я еду опять выслушивать, что все равно Башар – это легитимный президент? Так что здесь и плюс ко всему, значит, без внешнего фактора это не решить. Внешний фактор, я имею в виду и Турцию, Иран, Россию, Америку, Саудовскую Аравию, Европу, не могут прийти к тоже к заключению.
Вот я как раз хотел спросить вас о том, что вы говорите без внешнего фактора, а когда вы начинаете перечислять, кто входит в этот внешний фактор, получается, что этих факторов слишком много.
Правильно. Вот мы так любим сомтрепаться, простите меня, о многополярном мире, вот он там и есть многополярный мир. Знаете как, вот действительно, как хорошо было раньше. Был Вашингтон, была Москва, поцапались, потом перезвонили друг другу, договорились. Ну, плохо, хорошо, там война, сям война. Но всегда это было управляемо.
Но,
а сейчас все.
А разве нельзя сказать, что сейчас, ну, есть Вашингтон, есть Москва, ну, и немножко Эрдоган?
Нет. Сам Эрдоган – это не немножко. И Иран – это тоже не немножко.
Но, Иран с нами.
Дело в том, что любой внешний вектор, что Россия, что Иран, что Катар, ну, давайте говорить сам честно, они исходят из своих собственных интересов, так как их понимает элита. Если бы действительно какая-то была бы великая объединяющая идея, например, борьба против терроризма, там честная борьба, то исламское государство, которое в июне отметит трехлетие своего существования, оно бы давно пропало.
Исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Оно уже три года такое запрещенное по всему миру действует. Вот в чем дело-то. И каждый здесь сам руководствуется собственными сам задачами. Это совершенно нормально. Это не потому, что плохие сам люди там в Вашингтоне, в Анкаре, в Кремле. Это нормально. Только другое дело, как они их все понимают.
Дальше, смотрите, пока мы с вами говорили, Евгений пишет, да никого вообще с нами нет, когда вы уже наконец это поймете. Действительно Россия одна? Да ну, хотя бы вот в этом конфликте.
А Турция? Я еще раз говорю, сам понимаете, вот очень примитивно, вот Россия одна, нет России великая держава, нет она такая, нет она замечательная, нет она плохая. Если надо будет кому-то использовать Россию, как, между прочим, это делает товарищ Эрдоган по-своему, очень неплохо получается, как иранцы нас используют, мы думаем, что мы их используем, а они нас тоже используют.
Они нас тоже или мы думаем, что мы их, а они нас? То есть это
Юрий,
двойной процесс?
Я с вами абсолютно согласен. Они думают, что они нас, а мы думаем, что мы их.
А кто на самом деле кого?
И то, и другое. Я бы сказал, в каждом акте есть два участника.
Хорошо, Александр
Фельдман. И кому приятнее, я не знаю.
Александр Фельдман все-таки просит вас прокомментировать, как он пишет, весьма двусмысленное поведение Турции по вопросу того же Крыма. Одной рукой готовы дружить и сотрудничать, другой рукой показывает крайнюю нелояльность. И он спрашивает, это там стамбульские башни борются между собой? Это какая-то внутренняя оппозиция Эрдогану или такая политика
а
страны?
Вот тот, кто спрашивает, пусть себя поставит на место Эрдогана и попробует за него эти проблемы решать. Он должен и с Россией поддерживать хорошие отношения, и не забывать, что Турция член НАТО, и с американцами общаться, и вообще это, ну, как бы демократическое государство, а Россия-то Крым аннексировала, и его никто не признал. А почему Турция должна признавать, что она там они...
Ну, подождите, до последнего времени ничего не мешало все-таки, чтобы паромы ходили? И не признали, и паром ходил.
Ну, как вам сказать, насчет паромов, это, видимо, какой-то частный случай. Я тут сам не знаю, некомпетентен, говорить не буду. Но почему-то у нас такое, знаете, советское мышление. Уж если ты друг, то ты друг во всем. Ну, посмотрите на китайцев. Они нас используют.
О, вот.
Да слушайте, еще как.
Это не вы спрашиваете, это не китец вас спрашивает. Китай нас тоже использует?
Ну, вот видите, мы не договаривались со слушателем. Да еще как используют и будут использовать.
Да, срочное сообщение из ГРАСа опять есть. Стрельба в школе – это ссора двух учеников. Это не террористический акт, это уже официальное заявление мэрии.
Юрий, это замечательно. А фамилии, пожалуйста?
Я думаю, чуть позже будут и фамилии.
А это самое интересное. Вот если выяснится, что одного фамилия там какой-нибудь Самжак Франсуа, а другого Мухаммад Махмуд, вот тут будет новое колесо, по-новому пойдет это. Так что, ну, мы не знаем ничего.
Возвращаясь в Сирийскую Арабскую Республику, вот сейчас опять заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что различные международные структуры проявляют интерес к восстановлению памятников Пальмиры, о том, что уровень насилия значительно снизился благодаря прекращению боевых действий, нарушения носят ограниченный характер. То есть МИД России как бы говорит, что, в общем-то, ситуация нормализуется. Можно ли так считать?
О МИДу России это положено говорить, и я не собираюсь... спорить с МИДом, там только одно такое соображение. По-моему, уже во второй раз наши минеры в Пальмиру едут. Если я не ошибаюсь, скоро будет год, как там выступал Гергиев. А потом пришло Исламское государство, ну, и сейчас будем опять разминировать. А что потом будет? Кто-нибудь может предсказать, в третий раз поедут или нет? Ну, так вот, давайте говорить по-честному. Тогда-то был полный триумф. И что? Поэтому я очень не люблю ничего предсказывать.
Юра Каменков, 592-й, спрашивает, стоит ли обращать внимание на вот эти тонкости, что, к примеру, опять же, к политике Турции, что на Украину поехал премьер Турции, а в Россию все-таки Эрдоган поехал. Вот это важно? Кто куда?
Конечно, важно. Я с вашим тезкой совершенно согласен. Потому что на сегодняшний день для Турции... Россия – это, ну, скажем, наиболее важный партнер. Но надо соблюдать баланс, надо соблюдать многовекторность. Вот сегодня поедет Эрдоган, а туда поедет премьер-министр. И все хорошо, ребята. Мы совершенно независимое государство. Мы руководствуемся своими национальными интересами, которые с Эрдоганом выглядят вот так, а с премьер-министром вот так. Мы за себя боремся, а не за кого-то там еще. Все нормально.
Виталий спрашивает, а по поводу Пальмиры, ну вот вы же уже сказали, что уже была Пальмира, теперь опять Пальмира. Он спрашивает, а это что, какое-то большое значение имеет она, оно политическое, оно стратегическое, что это значит?
Это символ. Вы знаете, Пальмира есть Пальмира. Таких мест на земле, ну, раз-два я обчелся. И когда в прошлом году это произошло, освободили, то это было действительно красиво. С помощью России саму Пальмиру, я еще помню, я учился в школе, сам про Пальмиру читал, вот. Вот что сделала Россия, вот действительно такой памятник фантастический, это символ. Это символ самроссийского военного, политического, какого угодно успеха. И, конечно, такая пощечина, когда ее вернули обратно, ну, жалко.
То есть это политическое, никакое...
Это мировое, вы знаете, вот сам я не хочу преувеличивать, ну, мало таких памятников, как Пальмира, мало. Их, ну, осталось, не знаю, там, 3 копейки. И вот так вот получилось печально.
Еще один вопрос. 118-й возвращает в первую часть разговора. Вы сказали тогда, что в 70-е упустили некое переосмысление исламского мира. Да. И он спрашивает, а с вашей точки зрения, есть сейчас какие-то процессы, которые вот так на мировом уровне не замечаются?
Хороший вопрос, и давайте я вам буду говорить сам честно. Я уверен, что есть, но дело в том, что сейчас мы больше удивляемся вот тем процессам, которые начались тогда. Что происходит подспудно, где-то там под теми процессами еще одни, остается только догадываться. Но очень хороший вопрос, понимаете, очень умный вопрос, и я боюсь, что сейчас мы чего-то тоже прозевываем. А вот чего... Ну вот, сам наши исламоведы, сам советские, заметьте, ну не все, но некоторые, в 70-е годы предупреждали, что, ребята, будут такие проблемы в мусульманском мире, и были там какие-то закрытые публикации по линии ЦК КПСС, ну, было это все. Но ответ был, да что вы с ума сошли, вот, вот вам сам классический сам пример, сам наша идиотическая политика в отношении Афганистана, та советская. Но если бы те люди послушали об этих процессах, которые там идут, может быть, очень многого бы мы и избежали. Ну, вот вам.
По поводу нынешней политики. Значит, по поводу нынешней политики взаимоотношения России и Турции. Юрий пишет об этом 112-й разными словами, но примерно об одном и том же. Мол, а они нам партнеры или такая бездонная яма кредитов, пишет, например, это Юрий. Другой 112-й пишет, что они умело выкачивают из нас все необходимое в обмен на мнимую дружбу. И Юрий добавляет, а такого ни Европа, ни США Турции бы не дали. То есть мы предлагаем им какие-то особые условия.
Понимаете, какая вещь? А что такое, что они выкачивают? Вот, вот, например, в прошлом году у нас было там туристов всего 800 тысяч, так? В 2013-м, по-моему, было 4,5 миллиона, что-то в этом духе. Кто из кого чего выкачивает? Наши российские граждане едут туда отдыхать и набираться сил для того, чтобы работать на благо великой Родины. Да, они оставляют там деньги. А вы сравните, как можно отдохнуть в Турции, ну и где вам, так сказать, соприятней. В Краснодарском крае, я уж про Крым вообще не говорю. Понимаете, ну что, ну вот так вот. Они, как вам сказать, это партнерство. В отношении экономики где-то больше, где-то меньше. Мы турок, между прочим, отжали на полмиллиарда долларов, когда ввели санкции. Что нам от этого сам легче стало? Я имею в виду там эти овощи, фрукты, сам сельскохозяйственная продукция.
Которые частично вернулись.
Они вернулись. А что плохого-то? Ну, пусть будет конкуренция, пусть будет, но это нормальные экономические отношения. Что касается там прочих военных отношений, мы им поставляем, там, вернее, пообещали поставить эти самые зенитные комплексы С-400. Кто кого надул? Я не знаю.
Срочное сообщение. Эрдоган заявил премьер-министру Голландии, что тот потерял дружеские отношения с Турцией. Вот.
Я думаю, что Голландия это переживет, во-первых. Там могут быть какие-то проблемы с турецкой миграцией.
Нет, ну я напомню, что глава турецкого МИДа говорил про священные войны.
Ну да. Ну знаете, а кто со мной не говорит по такой погоде про священные войны? Уже как-то поднадоело это немножко.
Хорошо, тогда еще одно заявление МИДа Российской Федерации, уже про сирийскую оппозицию, которая в Астану не приехала. Оправдание делегации в связи с неприездом неубедительное и неприемлемо. И еще отказ сирийской оппозиции от участия в переговорах, по сути, означает нежелание решать проблемы.
Как в Одессе. Вопросом на вопрос. А где мотивация сирийской оппозиции? Вот давайте, вот по эту руку будет наше заявление, по эту будет их заявление. И вот давайте послушаем, кто что говорит, а потом принимать решение. Потому что сам, когда наших сам читаешь и слушаешь, мы всегда правы.
Да, вот
и всегда.
Вот еще отказ сирийской оппозиции от участия в Астане, это попытка нанести удар по Астанинскому и Женевскому процессам, но это не удалось.
Ну, как можно комментировать только одно высказывание одной руки? А эти-то что сказали? Вот самое интересное, вот посмотрите на наше телевидение.
Это обращение к сирийской оппозиции, или это обращение к Евросоюзу, это обращение к американцам, или к Ирану, или к Турции?
Это декларация. А потом, что такое сирийская оппозиция?
Вот.
Если сейчас я вам буду перечислять, какое количество этих гавриков из оппозиции участвовало в тех переговорах, приехало, то только... начиная со слова «джейш», это армия, 4 таких конторы. Кто говорил, что приехало чуть ли не представители, там 40 организаций, кто 18? Что это за оппозиция? Что это за мешок? Понимаете? Я уж не говорю, что она там делится на умеренную, неумеренную, исламистскую, националистическую, такие-сякие. Есть какая-то вообще непризнанная оппозиция. Поэтому само слово «оппозиция» есть пророссийская, есть такая, есть сякая. И в этом отношении никого не хочу обвинять. Вот если бы действительно была бы оппозиция, которая бы контролировала чего-то, хотя бы, не знаю, там 30% территории, какая-то была бы самоцелостная, тогда был бы другой разговор. Я ну, вы знаете, я сам довольно критически отношусь и к нашей там сам позиции по поводу Сирии. Ну, а позиция-то где? А с кем разговаривать-то? Ты кого представляешь? Там 5 тысяч этих аштыков, 7, 8, 11. Ну, вот в этом-то и заключается трагедия, что раздроблена страна. Политически, регионально.
И все-таки Мария Захарова, а теперь уже именно ее слова приводит, уже цитируя РИА Новости, говорит, что западные партнеры постоянно уходят от осуждения терактов в Сирии.
А у нас сам когда-нибудь были хорошие западные партнеры? А что западные партнеры говорят? Ну, опять же, понимаете, мы только...
Ну, они говорят, что они настроены на борьбу с терроризмом, это
правильно.
Тоже упоминает
и та же Захарова. И все кругом правы.
Ну, как из быть? Этого выход-то есть, если все правы? Тогда они никогда
Юрий,
не договорятся.
Вы мне в этот вопрос или там наши радиослушатели так или иначе задавали. Опять же, та же самая метафора «свет в конце тоннеля». Ну, давайте говорить правду.
Давайте тогда Виталию ответьте. Давайте так. Тогда Виталию ответьте. А зачем вообще тогда с таким рвением заниматься Сирией? Что мы там забыли?
Слушайте, я ведь не Лавров, и я никакого отношения к этому не имею. Что мы там забыли? Мы там забыли самоощущение великой державы. Понимаете, одно дело, когда мы себя позиционируем на постсоветском пространстве, да и то не всегда удачно, а тут на Ближнем Востоке такой подвернулся шанс. И мы там много чего сделали. Мы там присутствуем, понимаете? Если бы 20 лет тому назад, в те времена, в конце 90-х, кто-то мог бы сказать, что Россия вот так вот вернется и самолетами, и вертолетами, и неизвестно чем еще туда, никто бы не поверил. А теперь, простите, мы держава, мы там.
Теперь идет даже дальше. Информация западных СМИ, якобы находящихся в Египте у границ
Ливии,
российских военных. Это вымысел, это говорит официальный представитель ливийской армии, полковник Альмис Мари. Но ведь в это верят.
Как вам сказать? Вот...
Значит, добились, чего хотели?
А я тоже в это верю. Понимаете, какая вещь? Поскольку много врут, то у читателя, у слушателя сам всегда есть возможность выбора. А почему бы и нет? Мы так активно работаем с этим Хафтаром, то он там у нас там на корабле был.
Это тот, оружие... кто руководит ливийской армией,
ну,
халифа Хафтар.
Да, халифа Хафтар, он руководит этой самой национальной сирийской армией, между прочим, 50 тысяч штыков. Между прочим, они очень неплохо повоевали, даже захватили Дерну. Между прочим, он контролирует, ну, предположим, там, 1/3 Ливии, может быть, даже побольше. А почему бы и нет-то? А почему бы и нет? Вот, знаете, вот эта вот застенчивость такая, она иногда раздражает. Мы обещаем оружие, ну, обещаем, правильно? А почему мы не можем обещать каких-то людей, которые бы помогли? Это мне напоминает хорошие советские времена, когда мы... Нет. А на парадах ливийской армии в Триполи при полковнике Каддафи за рычагами танков сидели наши сержанты.
А вас уже спрашивают, халифа Хафтар – это вот новый Каддафи?
Ну, это... До Каддафи ему далеко. Хотя он, кстати говоря, моложе Каддафи на 3 года. Он 43-го, а Каддафи был 40-го. Но далеко ему до Каддафи пока.
Еще один вопрос, 367-й задает вам, возвращая нас к истории с Турцией. Как вы полагаете, пишет он, если бы Россия признала Северный Кипр, это помогло бы подтолкнуть Турцию признать Крым? Он находит, что ситуация в Северном Кипре и в Крыму похожая.
А какой номер-то это вы назвали?
367-й, это финальная цифра его телефона.
Маразм крепчал, и танки наши быстро. Знаете, это такая бурная фантазия. Я поднимаю руки. Я вам честно могу сказать. Это невозможно, короче.
Ну и последний тогда вопрос от Виктора. Он говорит о том, что у нас нищий народ, что мы не можем себя прокормить, что у нас нет промышленности. И в этом смысле деятельность в Сирии или в Ливии, если вы говорите, что верите, это не очень правильно. 20 секунд.
В каком смысле я верю? Я просто не понял вопроса.
Ну, помните, вы говорили, что вы готовы поверить в то, что 20 человек...
Да, готов поверить, есть. Да.
Так вот, зачем это нужно, когда, мол, у нас денег нет на свой собственный
народ? А я-то здесь при чем? Это не я посылал. Это вопрос не ко мне.
Алексей Малашенко, политолог, востоковед, был сегодня в программе «Пиджаки». Это радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом еще новости, и будет программа «Против всех».